С ними вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Жители Нижегородской и Владимирской областей протестуют против строительства новой АЭС. В Белоруссии продолжаются совместные российско-белорусские военные учения, а в Центральной Азии – учения сил ОДКБ. И продолжение пекинского дневника моего коллеги Андрея Широградского. Вот такие темы в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной теме этого часа. Сегодня в администрацию президента России были переданы 36 тысяч подписей жителей Нижегородской области и Муромского района Владимирской области, выступающих против строительства Нижегородской АЭС. Люди опасаются, что атомная станция нанесет ущерб их здоровью и состоянию окружающей среды. Рассказывает корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Проект строительства Нижегородской АЭС пока на стадии рассмотрения. Предполагается, что станцию начнут возводить через 2 года, а закончат к 2020-му. Депутат городского совета народных депутатов Мурома Василий Вахляев говорит, что большинство населения против новой атомной станции.
Администрация округа Муром провела опрос населения в городе. И по данным опроса 95% жителей против строительства. Создалась инициативная группа в округе Муром. Это просто жители, в основном молодежь, которые стали собирать подписи. Вот мы заявили 20 тысяч подписей, но буквально за неделю. Сейчас 34 тысячи подписей – это жители города Муром. И порядка 2,5 тысяч – жители Нижегородской области, то есть ближайших городов, там Навашино, Вача, Кулебаки. А также из города Красная Горбатка 500 подписей нам также привезли, их инициативная группа. Население категорически против. Проблем много, кроме проблем размещения, скажем, слишком близко к городу Муром. Историческому центру, вы знаете, что город Муром – это колыбель или Муромца, где он, скажем так, вырос. У нас 4 монастыря действующих. Вы все слышали о празднике Дня семьи, любви и верности, который уже государственного масштаба. Мощи Петра Февронии находятся у нас в нашем монастыре в Женском. Но кроме того, данная атомная станция планируется строиться на карстовых породах. Это очень большая проблема, о которой говорят экологи. Поэтому у нас огромные опасения, что даже при новых технологиях, вы знаете, как, скажем так, они соблюдаются. Город Муром попадает в такую, скажем, проблему, что возможные выбросы, скажем так, выбросы, в том числе радиации, в том числе фоновые значения радиации. Поэтому жители категорически против.
В начале сентября в городе Навашино Нижегородской области состоялись общественные слушания по материалам оценки воздействия АЭС на окружающую среду. Сопредседатель экологической организации «Экозащита» Владимир Слевяк так и не смог на них попасть. На подступах к зданию, где проводились открытые слушания, его задержали милиционеры. Он предлагает провести новые слушания и сделать их по-настоящему открытыми.
Проект, конечно, очень сырой, и проект надо доделывать. Ну, например, вызывает очень много вопросов обращения с отработчиками ядерным топливом, то есть самым опасным видом ядерных отходов, которые образуются на атомной станции. В АВОСе написано, что отработавшее топливо будет отправлено на завод по регенерации. Дело в том, что в настоящий момент в Российской Федерации отсутствует завод по регенерации для такого типа реактора. Более того, нет никаких государственных документов, каких-то государственных планов, в которых было бы обозначено, что такой завод когда-то будет построен. Таким образом, оказывается, что если объекта, упомянутого в АВОСе, нет, то отработавшее топливо вполне возможно будет оставаться, по крайней мере, до появления такого объекта, если он когда-то будет, на самой атомной станции. А это значит, что вопрос нужно уже обсуждать не только в контексте строительства атомной станции в Нижегородской области, но также и в контексте организации там ядерного могильника. Вопросы есть, конечно же, по геологии того места, где планируется строить атомную станцию. Если простыми совсем словами говорить, то речь идет о том, что под землей находится гипсовый карст, то есть порода очень неустойчивая к нагрузкам. И нигде в мире до сих пор в таких местах на карстах не строили атомных станций. Нагрузка на почву в этом месте, где будет стоять атомная станция, будет колоссальной. И, конечно, неизвестно, не произойдет ли провал. То есть, когда атомная станция будет построена, договорят еще не один реактор, а два. Что произойдет тогда, непонятно. И более того, в АВОСе нигде не упомянуто конкретных исследований, которые бы доказали, что на карстах можно строить атомные станции.
Директор департамента по работе с региональными и общественными организациями Росатома Игорь Конышев в эфире «Радио Свобода» рассказал, что российские АЭС безопасны для здоровья человека и окружающей среды.
Работающая атомная станция повышает общий вклад, баланс ионизирующего излучения на территории в цифру 0,01%. Повышение уровня радиации вокруг атомной станции происходит на 0,01% в год. Ничего другого. Существует норма для гражданского населения по нормам радиационной безопасности. Эта норма выглядит следующим образом. Гражданское население безболезненно для себя. Эти нормы одни из самых жестких. Вот российские нормы, самые жесткие нормы в мире по радиационной безопасности. Это возникло в связи с чернобыльскими вещами и со всем остальным. 1 миллизиверт в год – это норма для гражданского населения. Что такое 1 миллизиверт? Вот если вы идете на рентгенограмму грудной клетки, то в момент рентгенографии вы получаете ровно этот 1 миллизиверт. Для того, чтобы получить этот миллизиверт от действующей атомной станции, нужно рядом с ней пробыть 100 лет.
С мнением представителей атомной отрасли о ее безопасности не согласен доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук профессор Алексей Яблоков. Он уточняет, что в России действительно не велось официальных наблюдений, как АЭС влияет на здоровье людей, но зато такие наблюдения велись за рубежом.
Накапливается все больше и больше данных, открываются, вернее, те данные, которые не были раньше известны и опубликуются, негативного влияния любой атомной станции на здоровье населения. Везде есть градиент, и от Ленинградской атомной станции, от Смоленской атомной станции. Вы видите, грибы, которые растут там в 10 километрах, так сильно загрязнены радионуклидами, в 15 меньше и так далее. Хотя, нам говорят, никаких выбросов нет. Эти данные не только для наших атомных станций. Сейчас по очень точной статистике по германским атомным станциям увеличена смертность, увеличены младенческие раки и так далее, и так далее. Все это есть. Есть по американским атомным станциям целая монография, где показано, вокруг каждой атомной станции показано, которая долго работала, видно увеличение раков груди, увеличение младенческой смертности, тревога обоснована. К этому я добавлю, что нет безопасных реакторов. До сих пор атомщики нам говорят, что вот-вот построят, вот-вот-вот, подождите еще там 2-3 года, и мы сделаем безопасный реактор. Так вот, в данном случае планируется никакой не безопасный, а самый обычный реактор, который не такой, как Чернобыль, лучше, чем Чернобыль, но Чернобыль показал, что это такое. Самая крупная техногенная катастрофа в истории связана с атомной энергетикой. Кроме того, нерешенная проблема радиоактивных отходов. Она не решена не только для этой станции, она в принципе не решена. Нам также говорят атомщики, мы эту проблему решим, не беспокойтесь. Они нам это говорят уже 50 лет и не решают. Нет конструкционных материалов, нет условий, которые бы обеспечили безопасность хранения получающихся от атомной станции радиоактивных отходов на протяжении, ну, хотя бы нескольких сотен лет.
Говорил профессор Алексей Яблоков. Сейчас в России 10 действующих АЭС. К 2020 году по планам Росатома их число может вырасти до 14. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны России Анатолий Сердюков назначил служебное разбирательство в связи с публикациями в СМИ, касающимися командующего воздушно-десантными войсками Владимира Шаманова. Накануне появились сообщения, что Шаманов направил спецназ ВДВ на принадлежавший его зятю завод, где проводилось следствие. Российские правозащитники заявляют о неблагоприятной ситуации с соблюдением прав человека в как минимум в 15 российских городах, по которым они недавно совершили поездку. Борису Березовскому предъявлено еще одно обвинение в рамках уголовного дела о хищении кредита банка СБС «Агро». В городе Рубцовск прошел митинг протеста против простоя градообразующего предприятия «Алтайский трактор», против безработицы и роста тарифов ЖКХ. В нем участвовали около 1000 человек. В Мосгорсуде оглашен приговор группе московских скинхедов, нападавших на иностранцев. 10 молодых людей приговорены к срокам заключения от 3 лет условно до 10 лет в колонии строгого режима. Власти Гондураса ввели в стране комендантский час после неожиданного возвращения свергнутого президента Мануэля Силаи. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что ни одно государство мира не отважится напасть на Иран. США временно закрыли все свои представительства в Южноафриканской республике в связи, как сообщается, с угрозой безопасности. Еще раз напомню, что все новости Радио Свободы, тексты всех программ, специальные рубрики и проекты Радио Свободы, такие как «Историческая комиссия», «Право автора», «Сегодня в Америке» и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы продолжаем программу. Сегодня на территории Белоруссии завершается первая фаза военных учений «Запад-2009». На первом этапе с 18 по 22 сентября основные усилия были сосредоточены на подготовке оборонительной операции региональной группировки войск. На втором этапе до 29 сентября будет оценена эффективность работы единой региональной системы ПВО Беларуси и России. Только ли оборонительной тактикой ограничиваются военные, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Беларуси Игорь Корней.
Представитель Министерства обороны Белоруссии Вячеслав Ременчик на Обус-Лесновский полигон под Барановичами, где проходит основная часть маневров «Запад-2009», отправился с российского полигона «Ашулук». Именно там оттачивали свое мастерство белорусские ракетчики. Последующая активная фаза учений будет разворачиваться в Белоруссии.
На территории Республики Беларусь начался очередной этап оперативно-стратегического учения «Запад-2009». Главная цель учения – проверить возможности Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности союзного государства, готовность к отражению агрессии.
По словам полковника Ременчика, в основу учений положен один из возможных вариантов развязывания военного конфликта, способы его предотвращения, а также ведения оборонительных действий. Тем не менее, как утверждают специалисты, оборонительный формат учений весьма условен. Вот что говорит военный обозреватель Александр Олесин.
Эти учения очень интересны. Насколько можно судить по имеющейся информации, отрабатываются не только оборонительные действия в случае агрессии против союзного государства, но и контрудары, которые союзные войска будут наносить наступающему противнику. В каком направлении это будут контрудары, можно только догадываться.
21 сентября экипажи дальней авиации отрабатывали задачи нанесения бомбовых ударов по учебным целям. Пилоты армейской авиации на вертолетах Ми-28 и Ми-24 нанесли удары по объектам и высадили десант. Кроме того, российские летчики отработали элементы воздушного боя на самолетах Су-27. Также в учениях примет участие новейший российский истребитель Су-34. В Белоруссию авиагруппа прибыла еще 16 сентября. Нынешние учения беспрецедентны по общей численности привлеченных сил – около 13 тысяч человек. Воинские формирования Белоруссии обеспечили 6,5 тысяч человек. Кроме того, около 2 тысяч военнообязанных призваны из запаса. Вооруженные силы России прислали более 6 тысяч человек. Еще 30 военных прислал Казахстан. Также в учениях задействована боевая и специальная техника. Более 100 летательных аппаратов, 63 самолета и 40 вертолетов, около 1500 боевых бронированных машин, 228 танков, 234 самоходных и буксируемых артиллерийских орудия. Основное место проведения оперативно-стратегических учений – Обус-Лесновский полигон в Брестской области, где 29 сентября будут отработаны основные мероприятия практических действий войск. На Борисовском полигоне состоятся учения по плану Генерального штаба Вооруженных сил России. Их замысел не связан с замыслом учений «Запад-2009». Активная фаза пройдет с 27 по 28 сентября, во время которой ожидается приезд в Белоруссию президента России Дмитрия Медведева. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Ну и в некотором роде в продолжение темы учений на просторах СНГ. В Таджикистане сейчас проходят учения командования штаба коллективных сил быстрого реагирования Центрально-Азиатского региона при организации договора коллективной безопасности. До 25 сентября военнослужащие России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана будут отрабатывать отражение попыток талибов прорваться через афганскую границу в регион. Учения начались довольно быстро и неожиданно из-за обеспокоенности правительств Центральной Азии по поводу обострившейся в последнее время ситуации в соседнем Афганистане. С подробностями корреспондент «Свободы» Малика Рахманова.
Усугубившаяся военно-политическая ситуация в Афганистане вынуждает правительства стран региона принимать меры по обеспечению безопасности и обороноспособности государств-участников ОДКБ. Боевые операции НАТО и правительственных сил в северной провинции Афганистана, Кундуз, недалеко от границы Таджикистана, могут спровоцировать переход талибов в соседнюю страну, а далее в регион. Об этом заявил на открытии оперативного сбора 17 сентября первый заместитель министра обороны Таджикистана генерал-лейтенант Рамиль Надыров.
Не можем оставаться спокойны, когда в непосредственной близости от границы с Таджикистаном проводятся такие мероприятия.
Более недели представители военных сил России, Казахстана, Таджикистана и Киргизии будут на практике отрабатывать основы организации совместных боевых действий. В завершении вооруженные силы России и Таджикистана проведут командно-штабные маневры, в частности, совместное тактическое учение со стрельбой против мнимого противника. На вопрос, насколько оправданы опасения властей региона о вторжении талибов, ответил заместитель ответственного редактора газеты «Независимое военное обозрение» Виктор Литовкин.
Эти опасения действительно имеют право на жизнь. Дело в том, что это не первая попытка талибов проникнуть в центральноазиатский регион. Просто талибы пытаются свою идеологию продвигать по всему миру. И коллективные силы быстрого реагирования, которые созданы в центральноазиатском регионе в масштабах организации договора коллективной безопасности, именно для этого и предназначены пресекать все попытки перехода больших воинских подразделений через границу в сторону Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и других стран Центральной Азии.
А какое, на ваш взгляд, военное присутствие нужно в регионе?
Ну, я думаю, что достаточно нашей 201-й дивизии, которая теперь является 201-й базой, в количестве 6 тысяч человек, достаточно наших летчиков на базе в Киргизии. Ведь в коллективные силы быстрого реагирования входят части 201-й базы, 2-3 батальона от казахских сил, рота Таджикистана и рота от Киргизии. Вот этих сил пока вполне достаточно для пресечения подобной попытки.
Условия дальнейшего присутствия упомянутые 201-й российской военной базы в Таджикистане остаются под вопросом. Российские средства массовой информации печатали, что в середине сентября в Душанбе приезжал министр обороны России Анатолий Сердюков для обсуждения условий размещения российской базы в Таджикистане. Причиной тому послужила просьба таджикских властей пересмотреть формат военного сотрудничества, прежде всего условия размещения российской 201-й военной базы в Таджикистане. В настоящее время база находится в республике на бартерной основе. Взамен таджикские военные обучаются в российских вузах. Официальные источники информацию о визите Анатолия Сердюкова в Центральноазиатскую республику не подтвердили. Эксперты считают, что российская база – необходимый компонент для безопасности республик. Виктор Литовкин считает, что переход талибов через таджикскую границу в республику и далее в регион грозит серьезными осложнениями.
Дело в том, что в регионе очень сильны экстремистские религиозные настроения, потому что эмиссары талибов постоянно присутствуют там, эмиссары ваххабитов в Узбекистане, в Таджикистане. Республики имеют огромную безработицу, и униженность этого населения оно может привести к социальному взрыву, который и так время от времени происходит в тех или иных районах. Но я думаю, что здесь важно взаимодействие между НАТО и коллективными силами, которые находятся в Афганистане, натовскими и американскими, и ОДКБ. Но, к сожалению, пока НАТО с ОДКБ не хочет взаимодействовать, но я думаю, что по мере развития ситуации в Афганистане НАТО вынуждено будет взаимодействовать с ОДКБ.
По мнению экспертов, ситуация в Афганистане в ближайшее время будет обостряться. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Командующий войсками коалиции в Афганистане предупредил, что Талибан может одержать победу, если союзники не изменят свой подход к афганской кампании. В понедельник внезапно рассекреченный доклад генерала МакКристалла был обнародован газетой «Вашингтон-Пост». Слово Алану Давыдову.
Картина оказалась мрачнее, чем предполагалось. Командующий коалиции говорит о том, что победа в Афганистане все еще возможна, но считает необходимым срочно послать туда еще не менее 30 тысяч военнослужащих и инструкторов, а также сменить тактику, сделав приоритетным не боевые столкновения с талибами, а обеспечение безопасности населения и искоренение коррупции. Президент Обама ранее уже распорядился разместить в Афганистане дополнительно 21 тысячу американских военных, доведя их число до конца года до 68 тысяч. Пожелание генерала МакКристалла носит характер лишь рекомендации, а не формального запроса. Это отметил в понедельник пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс, сообщивший, что президент Барак Обама ознакомлен с докладом, но воздерживается от решений до выработки общей стратегии. В докладе генерала МакКристалла говорится, что, хотя повстанцы в Афганистане не способны в данный момент одержать верх, инициатива сейчас на их стороне. Если им эффективно не противостоять, они могут измотать силы коалиции и лишить правительства Афганистана способности управлять страной. Автор доклада особо подчеркивает тактические и стратегические ошибки сил коалиции. Они, по его словам, неэффективно оценивают тенденции, определяющие жизнь в местных общинах, недооценивают то, как действия Талибана, коррупция, некомпетентность чиновников, фигуры негласного политического влияния и криминалитет все вместе взятые воздействуют на население Афганистана. МакКристалл Майкл говорит, что необходимо перенести акцент с чисто военных мер нейтрализации Талибана на меры организационные, более масштабную подготовку афганской армии и сил безопасности, в то время как дополнительный американский контингент поможет поддержать стабильность и сделать больше для защиты гражданского населения страны. Новая расстановка акцентов в докладе генерала МакКристалла удивила многих американских наблюдателей. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» сотрудник Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс. Для меня самым неожиданным в этом документе прозвучало утверждение о том, что коррупция является большей угрозой для афганского правительства, чем Талибан. Это довольно сильное заявление, учитывая силу повстанческого движения. И все же должен признать, что оно, скорее всего, верное в долгосрочной перспективе. Потому что если правительство Афганистана и дальше продолжит игнорировать нужды собственного народа, то страну ждут последствия пострашнее Талибана. Несомненно, коррупция в Афганистане должна быть остановлена, а правительство страны реформировано с тем, чтобы все ресурсы шли на благо ее развития. Аналитик Джеймс Филлипс говорит, что сам факт неожиданного рассекречивания такого конфиденциального документа, как закрытый доклад МакКристалла, еще больше подчеркивает противоречия, с которыми сталкивается администрация в выработке дальнейшей стратегии по Афганистану.
Рассказывал Алан Давыдов. Набирает силу крайне необычное противостояние между президентом страны и губернатором Нью-Йорка, одного из крупнейших штатов. Стало известно, что президент довольно демонстративно вмешался в процесс выдвижения кандидатов на пост губернатора, в область, которая традиционно относится к ведению штатов. С подробностями Ян Руно.
На прошлой неделе появилось сообщение, что первый в истории Соединенных Штатов афроамериканский президент Барак Обама через своих помощников предложил первому в истории штата Нью-Йорк афроамериканскому губернатору Дэвиду Паттерсону отказаться от предвыборной борьбы и уступить место товарищу по партии генеральному прокурору штата Эндрю Куомо. Политические комментаторы объясняют мотивы президента тем, что рейтинг губернатора Нью-Йорка ниже рейтинга главы администрации любого другого штата страны. И если против Паттерсона выставит свою кандидатуру республиканец Джулиани, то, по данным опроса общественного мнения, бывший мэр и бывший кандидат в президенты Рудольф Джулиани легко станет губернатором одного из ключевых для демократической партии штатов. Это может стать для него трамплином к номинации от республиканской партии на пост президента. Губернатор Паттерсон отверг просьбу предложения президента Обамы. Белый дом дал понять, что хотя и не имеет права указывать губернатору, что делать, однако поддерживать Паттерсона не будет. По поводу этого конфликта научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований, редактор городского журнала Брайан Андерсон говорит: политически беспомощный Паттерсон не сможет победить на выборах сильного республиканского кандидата, особенно если им окажется такой, как Джулиани. А Куомо сможет. Если президент-демократ поддержит не нынешнего губернатора, а кандидата в губернаторы, это создаст очень сильный перевес в борьбе соперников, и Паттерсон будет обречен на поражение. Поэтому ему лучше бы заранее отказаться от борьбы, дабы не вносить раскол в ряды демократов штата, особенно по расовому признаку. Президент не имеет власти приказывать губернатору, но он может использовать свою популярность в качестве инструмента давления. Реальность такова, что рейтинг Паттерсона катастрофически низок, и демократическая партия опасается потерять губернаторский пост. Вице-губернатор Паттерсон не был избран губернатором. Он стал им автоматически после того, как губернатор Спицер вынужден был уйти в отставку из-за сексуального скандала. Генеральный прокурор штата Эндрю Куомо, сын бывшего губернатора Нью-Йорка Марио Куомо и бывший член администрации президента Клинтона. Поэтому у Эндрю Куомо очень крепкие связи в высших эшелонах демократической партии, как на федеральном уровне, так и на уровне штата. Некоторые нью-йоркские газеты уже объявили Эндрю Куомо губернатором де-факто, хотя до выборов остается больше года.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны России Анатолий Сердюков назначил служебное разбирательство в связи с публикациями в СМИ, касающимися командующего воздушно-десантными войсками Владимира Шаманова. Накануне появились сообщения, что Шаманов направил спецназ ВДВ на принадлежавший его зятю завод, где проводилось следствие. Правозащитники заявляют о неблагоприятной ситуации с соблюдением прав человека в ряде российских регионов. Как сообщил член Общественной палаты Александр Брод, с апреля по июль правозащитники посетили 15 городов России, где изучали положение с правами человека. Студенты и преподаватели Российского государственного социального университета обратились с письмом к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой защитить имущество вуза от произвола чиновников. Борису Березовскому предъявлено еще одно заочное обвинение в рамках уголовного дела о хищении кредита банка СБС «Агро». В городе Рубцовск прошел митинг протеста против простоя градообразующего предприятия «Алтайский трактор», против безработицы и роста тарифов ЖКХ. В нем участвовали около 1000 человек. В Мосгорсуде оглашен приговор группе московских скинхедов, нападавших на иностранцев. Они получили от 3 лет тюрьмы условно до 10 лет в колонии строгого режима. Власти Гондураса ввели в стране комендантский час после неожиданного возвращения свергнутого президента Мануэля Силаи. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что ни одно государство мира не отважится напасть на Иран. Мы продолжаем программу «Время свободы». Российская прокуратура не представила суду никаких документальных свидетельств, подтверждающих обвинения бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в хищении 350 миллионов тонн нефти, в присвоении акций, принадлежащих государству, и легализации преступно нажитых средств. К такому выводу пришли адвокаты опальных бизнесменов на сегодняшней пресс-конференции в Москве, на которой побывала и корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Государственные обвинители представили суду документы, которые не только не подтверждают обвинения, предъявленные Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, но и полностью их опровергают, заявили адвокаты подсудимых бизнесменов. За время представления так называемых письменных доказательств прокуроры так и не привели ни одного свидетельства, которое указывало бы на то, что нефть или средства, вырученные от ее продажи, вообще когда-либо похищались. Никто и никогда не заявлял о пропаже, тем более о хищении нефти, указанной в обвинении, констатирует защита. Говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
5 месяцев солировала сторона обвинения, не доказали они ничего, что, в общем, собирались как бы доказать, а зато они опровергли свое собственное обвинение вполне успешно. Короткий, но емкий при этом диагноз этому полугодию поставил сам Михаил Ходорковский. 1.5 года и ничего по делу. Читали обвинения, мы спрашивали, а где прохищение нефти? Ответ – не скажем. Потом 5 месяцев читали документы, которые называют доказательством. Мы спрашивали, где прохищение нефти. Ответ – не скажем.
Помимо прочего, по утверждению адвокатов, государственные обвинители, участвующие в процессе по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, игнорируют принцип состязательности сторон, о чем свидетельствуют их высказывания в ходе слушаний, говорит Вадим Клювгант.
По поводу тоже состязательности и равноправия сторон и прав стороны защиты. Ходорковский говорит прокурор Ибрагимова, ваше мнение здесь никого не волнует. Это говорится в судебном заседании. Лебедев, говорит она же, все бесполезно. Что запланировали мы, то и сделаем. Прокурор Лахтин несколько раз такое обвинение дополнительное предъявил Ходорковский. Очень знаковое, на самом деле. Ходорковский игнорирует доводы следствия, которые содержатся в обвинении и в обвинительном заключении. Понимаете, он смеет рот открывать и не соглашаться с тем, что там наврали в 200 томах. И еще одно из этой же серии. Доказательства, которые мы, они говорят, приводим суду, они полностью соответствуют обвинительному заключению. То есть такая, понимаете, фрейдовская проговорочка. Сначала мы создали обвинение, а потом мы вам, суд, принесли доказательства, которые этому обвинению соответствуют. Не обвинение соответствует объективным доказательствам, которые они искали и нашли, а доказательства, которые мы принесли, соответствуют обвинению. И все, и хватит. А те, которые не соответствуют, они говорят, а мы их вам не покажем.
28 сентября в Хамовническом суде Москвы начнется допрос свидетелей обвинения. Прокуратурой заявлено 250 фамилий. Адвокаты надеются увидеть их в суде, услышать показания, данные под присягой, а не выборочное чтение по бумажкам давнишних показаний, полученных в следственных кабинетах. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в 22 часа по московскому времени в нашем эфире, как всегда, очередной выпуск радиожурнала «Время и мир». И со мной в студии автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте расскажем, поскольку времени у нас сейчас, к сожалению, не очень много, об одной какой-нибудь самой интересной теме в выпуске. Пожалуйста.
Ну, вы знаете, у нас сегодня несколько, на самом деле, основных тем. Первая тема, и с которой мы начинаем программу, это, конечно, десятилетие подписания указа о вводе войск в Чечню. Чечню. Хотя дата, конечно, символическая, потому что к тому времени уже шли регулярные бомбежки Грозного, и, в общем, война чеченцами-то уже чувствовалась в полной мере, но официальная дата десятилетия сегодня, 23-го числа, и мы рассуждаем в нашей программе о том, собственно, зачем нужна вообще была эта война, к чему она привела, кроме, естественно, человеческих жизней, человеческих боли, трагедии, и, в общем, ни к чему. Даже военные эксперты в программе говорят, что война была абсолютно как бы надуманной. А так вот мы сегодня отмечаем эту траурную годовщину. Ну и две другие темы касаются событий, которые еще только предстоит, а именно 1 октября начнутся переговоры с Ираном, и Иран уже заявляет о том, что ни о какой ядерной программе он говорить не будет. Более того, как характерно вообще для всех авторитарных режимов, когда им предлагают какой-то цивилизованный путь общения, они начинают размахивать оружием. И вот сегодня же Ахмадинеджад произнес пламенную речь о том, что бравые сыны, мужественные сыны Ирана из вооруженных сил отрежут руку любому, кто посягнет на Иран до того, как будет спущен курок.
Как всегда, по-восточному художественно.
Так. Ой, Ахмадинеджад потрясающе всегда говорит, переводить его одно удовольствие. Ну, в общем, наши американские эксперты рассматривают вопрос о том, к чему же могут перевести эти переговоры.
Ира, спасибо. Я напомню, что все это слушайте сегодня в 22 часа по московскому времени в новом выпуске радиожурнала «Время и мир». А мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди вторая часть из серии специальных репортажей Андрея Шароградского «Пекинский дневник». Сегодня о том, как изменился Пекин за годы перед Олимпийскими играми 2008 года.
В дни моего пребывания в Пекине исполнился год со дня открытия Олимпиады 2008 года. Несколько транспортных колец, линии метро, снесенные вокруг запретного города Хутуны и сотни гостиниц получил Пекин к играм. Стадион «Птичье гнездо», центральную арену Олимпиады строили дорогие, а главное, самые признанные на сегодняшний день на Западе архитекторы швейцарцы Жак Херцог и Пьер Демирон, отметившиеся многими запоминающимися проектами. В целом же Олимпийский парк, где расположены главные объекты игр, самый гармоничный архитектурный комплекс в современной части Пекина. Может быть, потому что его строили иностранцы. Иностранцы или не иностранцы, а пекинцам нравится и независимо от того, кто строил.
Пекин мне очень нравится, гораздо больше, чем раньше. Он очень современный, но и с чертами настоящего Китая.
Таксист Ван тоже считает, что Олимпиада принесла Пекину много хорошего.
Прежде всего, для экологии хорошо. Знаете, до Олимпиады в конце лета солнце вообще над городом не было видно. Вообще. Сейчас лучше, вон, посмотрите на небо. Да и уровень жизни повысился. Не то чтобы слишком сильно, но повысился.
С трудом, но солнце разглядеть удается. Август все-таки не лучшее время для проведения здесь соревнований. Но восьмерка, счастливое для китайцев число, перевесила. Грандиозное шоу-открытие, устроенное самым известным китайским кинорежиссером Джаном Имоу, заставило забыть и о смоге, и о невыносимой влажности.
We are ready!
Сейчас «Птичье гнездо» посещают каждый день тысячи туристов, а Джан Имоу готовит для стадиона новое грандиозное шоу – постановку «Турандот» Пучини. Премьера оперы намечена на 1 октября, день 60-летия Китайской Народной Республики. Можно быть уверенным, что это будет событие крупное. Достаточно вспомнить ту же «Турандот», поставленную Джаном Имоу в декорациях запретного города в том же Пекине. Знакомство знакомых я расспрашивал про протесты против сноса домов старой постройки, на месте которых появились новые жилые комплексы. Иногда, чтобы выселить тех, кто не хотел выезжать из центра за, скажем так, местный МКАД, власти отключали воду, свет и газ. Частные застройщики иногда откупались от бывших жильцов, чтобы освободить нужный себе участок. Правда, были случаи, когда уже после урегулирования спора демонстрации начинались снова. На вопрос, почему же опять требуете деньги, следовал ответ: ну, мы же не знали, что вы будете строить такие шикарные коттеджи. Если бы знали, сразу попросили бы больше. В центре много приезжих. Одни довольны, другие нет. Ли – земляк Мао Цзэдуна. У одного из рынков он продает дудочки, на которых сам неплохо играет. В благодарность за то, что я купил у него одну, разговорился.
Я из Хунаня, оттуда Мао Цзэдун. Знаешь Мао? Мне здесь не нравится. Приезжим, не пекинцам, трудно зарабатывать деньги. Я вот поработаю здесь и сразу домой. Здесь плохо. А в Хунане хорошо. Вот только крестьянам тяжело живется, трудно разбогатеть. Поэтому и едем в Пекин, а потом возвращаемся.
Переводчица с русского языка, представившаяся Лизой, наоборот, довольна.
Я родилась в провинции Шандун. Я 10 лет там назад сюда приехала. Это, как сказать, очень спокойная, я думаю. Это самое важное для меня, я думаю. Это люди из разных сторон. Все можно здесь спокойно живет и работает. Да, это самое главное для меня. И большой район для меня растет, и учится, и работаю. Сейчас уже нормально, уже квартира, машина все есть. Большое поменяние есть. Красивее и чистое, тоже, чем раньше.
Самое узнаваемое место в Пекине – площадь Тяньаньмэнь. Самая большая площадь в мире с неизменным портретом Мао над входом в запретный город. Этот портрет – глобальный китайский бренд. Возможно, единственный, так как своей Coca-Cola или BMW у китайцев нет. Впрочем, этот бренд претерпевал изменения. На своем первом портрете, вывешенном над воротами Тяньаньмэня, Мао предстал в кепке, в полоборота. Потом был еще один вариант, не удовлетворивший вождя, потому что на нем было видно только одно его ухо. Это могло означать, что Мао не полностью прислушивается к голосу народа, так что теперь на портрете видны оба уха. От идеологии Мао в Китае почти не осталось следа. О коммунизме, как о цели своей деятельности, не говорят даже лидеры компартии. Зато подготовка к Олимпиаде строилась на совсем не коммунистических принципах. Этих принципов три – зеленая Олимпиада, научно-техническая Олимпиада и, отметим особо, гуманитарная Олимпиада, что означает, цитата из официальных источников, улучшение морально-нравственного облика людей, вежливость, повышение уровня цивилизованности. От этих формулировок, конечно, веет советскими временами, однако все гораздо сложнее. Властям приходится считаться с тем, что рыночные процессы ведут к раскрепощению людей. Пекинские молодые люди ведут себя так же, как их сверстники в западных странах. Девушки надевают открытые платья и короткие юбки. Целующиеся парочки можно встретить даже в переполненном вагоне метро. Рок- и поп-фестивали – обычное явление для больших городов. Мне же, как приехавшему из России, показалось любопытным, что привлекало раньше и что привлекает теперь китайцев в русской популярной музыке. Об этом в следующий раз.
Следующий репортаж Андрея Широградского из его нового цикла «Пекинский дневник» слушайте, конечно, завтра в программах «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны России Анатолий Сердюков назначил служебное разбирательство в связи с публикациями в СМИ, касающимися командующего воздушно-десантными войсками Владимира Шаманова. Накануне появились сообщения о том, что Шаманов направил спецназ ВДВ на принадлежавший его зятю завод, где проводилось следствие. Правозащитники заявляют о неблагоприятной ситуации с соблюдением прав человека в ряде российских регионов. Как сообщил член Общественной палаты Александр Брод, с апреля по июль правозащитники посетили 15 городов России, где изучали положение с правами человека. Студенты и преподаватели Российского государственного социального университета обратились с письмом к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой защитить имущество вуза от произвола чиновников. Борису Березовскому предъявлено еще одно заочное обвинение в рамках уголовного дела о хищении кредита банка СБС «Агро». В городе Рубцовск прошел митинг протеста против простоя градообразующего предприятия «Алтайский трактор», безработицы и роста тарифов ЖКХ. Власти Гондураса ввели в стране комендантский час после неожиданного возвращения свергнутого президента Мануэля Селаи. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что возвращение Селаи не должно привести к насилию, и призвала к переговорам между бывшим президентом и временным правительством Гондураса. Находящиеся в Грузии наблюдатели ЕС с сегодняшнего дня усилили режим патрулирования границ Абхазии и Южной Осетии, опасаясь обострения обстановки в связи с предстоящей публикацией доклада Международной комиссии о причинах прошлогоднего российско-грузинского конфликта. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что ни одно государство мира не отважится напасть на Иран. Ранее США и Израиль заявляли, что не исключают удары по ядерным объектам Ирана, если Тегеран не откажется от разработок в этой области.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы», и настало время для второй части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Самая жестокая за последние десятилетия рецессия не только ударила по карману американцев, она внесла коррективы в ткань американской жизни. Такая прямая связь между экономической ситуацией и социальными явлениями наблюдается крайне редко, говорят социологи. Самый заметный феномен – пострадал институт брака. 31 с лишним процент населения страны – самый высокий уровень в ее истории, никогда не состоял в браке. Три четверти из этой группы молодежь до 30 лет. С крахом рынка недвижимости 3 года назад и ухудшением экономической ситуации молодым людям гораздо труднее стать на ноги. Снижение числа браков может отразиться на демографической ситуации. Число домовладельцев в прошлом году упало до 66,5% населения страны, почти на процент ниже, чем годом раньше. Число работающих пенсионеров увеличилось на 0,5% до 15,5% людей старше 65 лет. В эти демографические данные не включен показатель, изумивший и экономистов, и социологов, и культурологов. Американцы в кратчайшие сроки отказались от привычки неограниченного потребления. В понедельник начался 4-й за 4 года судебный процесс над Джоном Готти-младшим, которого прокуратура называет главой крупнейшей мафиозной семьи Гамбино. Бразды правления он якобы подхватил из рук отца Готти-старшего, скончавшегося в тюрьме 7 лет назад. Главное обвинение состоит в том, что младший Готти отдал приказ показательно наказать известного радиоведущего и общественного деятеля Кёртиса Сливу за его оскорбительные радиокомментарии во время суда над Готти-старшим. Слива был избит бейсбольной битой, его похитили и тяжело ранили. Это 4-я попытка прокуратуры привлечь Готти к ответственности. Во время 3 предыдущих процессов присяжные разошлись во мнениях по поводу его виновности. На этот раз следствие представляет 45-летнего Готти как маниакального убийцу и патологического рецидивиста, не останавливающегося ни перед чем для достижения своих целей. В документах содержатся сведения об убийстве свидетелей преступлений Готти, о том, как он лично пытал хозяина компании, отказавшегося выплатить откупные. В первый день заседаний 7 из 12 присяжных подали просьбы об освобождении их от обязанностей присяжных на этом суде по разным причинам. Полиция и спецподразделения в больших городах были предупреждены о том, что метро и пригородные поезда могут стать объектами террористических атак. Это предупреждение было сделано в понедельник, когда в Денвере и Нью-Йорке были предъявлены обвинения 3 иммигрантам из Афганистана. Один из них, 24-летний Наджибулла Зази, был, по словам следователей, организатором заговора, рассказывает Владимир Морозов.
Агенты ФБР давно вели наблюдение за Наджибуллой Зази и знали о 2 его поездках в Пакистан. В компьютере подозреваемого обнаружена 9-страничная инструкция по изготовлению взрывчатых веществ. Вначале Зази утверждал, что видит этот текст впервые. Позже признался, что несколько раз ездил в Пакистан, где учился обращаться со взрывчаткой и встречался с представителем Аль-Каиды. Имам исламского центра в Нью-Йоркском районе Квинс Ахмад Авзали обещал дать агентам ФБР информацию о Наджибулле Зази, но вместо этого предупредил последнего, что им интересуются власти. В судебных документах содержится минимум информации. Полиция не спешит выкладывать козыри на стол. Но вот что говорит эксперт по терроризму Брайан Росс.
So it's a very serious case. We're told by authorities there were three compartmentalized groups of four each.
Это очень серьезное дело. Известно о трех независимых группах экстремистов по четыре человека в каждой. Перехвачены текстовые послания, которые отправлял Зази сообщникам. Там, в частности, говорится, что, мол, свадебный торт готов. Это кодовый текст, вероятно, о том, что взрывное устройство готово и время теракта приближается.
The wedding cake is ready. Apparently, a code they say.
Представители Министерства юстиции сообщили журналистам, что в связи с этим делом ФБР ведет расследование в США, Пакистане и других странах. В Нью-Йорке под наблюдением находится 8 подозреваемых. Помощник министра юстиции Дэвид Крис заявил, что речь идет о первой группе Аль-Каиды, обнаруженной в США после терактов 11 сентября 2001 года. Возможные объекты терактов пока неизвестны, но, судя по содержимому конфискованного компьютера, экстремисты уделяли особое внимание таким объектам, как центральный железнодорожный вокзал Нью-Йорка, футбольные и бейсбольные стадионы и здание, в котором недавно проходила Международная неделя высокой моды. В городе усилены меры безопасности. 22 сентября в Нью-Йорке открывается ежегодная сессия Генеральной ассамблеи ООН, в которой участвуют главы многих государств. Правительство предупреждает американскую полицию о том, что террористы могут использовать самодельные бомбы для взрывов на общественном транспорте не только в Нью-Йорке.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. Этот час программы завершит репортаж моей коллеги Тамары Леленковой, которая встретилась с лидером группы «Сплин» Александром Васильевым накануне премьеры сегодня в Московском клубе 16 том нового альбома группы, который называется «Сигнал из космоса».
По показателям Last.fm группа «Сплин» является самой популярной из существующих российских групп. Глобальный музыкальный проект зафиксировал более миллиона прослушиваний. Уже первый альбом «Пыльная быль», записанный в 1994 году, разошелся тиражом около 10 тысяч аудиокассет. И вот после 2,5 лет работы презентация нового альбома «Сигнал из космоса». Рассказывает лидер группы Александр Васильев.
В альбоме 18 песен, все они посвящены одной и той же теме. Как бы свалить с этой планеты?
18 вариантов?
Ну, отчасти да. Там действительно некоторые способы перечисляются прямую. Можно, оказывается, разогнаться на грузовике, если очень сильно, и по встречной полосе желательно. То тогда полет в космос гарантирован. Есть и такие варианты. Но в основном все они связаны с космическими кораблями и недорогим туризмом космическим. Минуя Турцию напрямую из Казахстана и на свободу.
Поскольку наши слушатели не слышали, поэтому надо что-то про это рассказать. Это вот как про книжку, которую не читал.
Вот, в том все и дело. Это мне и сказал наш издатель. И я сам об этом думал, что каким-то непостижимым образом весь этот жанр музыкальный, вот поэтический наш, русский рок, он или бард-рок, он как-то движется в сторону книги, ближе уже к этому формату. И не по продажам, не то, что их надо уже продавать вместе, хотя уже все к этому идет. Потому что, насколько я понимаю, что покупатели книг и покупатели CD-пластинок – это одни и те же люди. Но и в целом по содержанию вот что главное, что все это более становится книжным с годами.
Может быть, немножко про музыкальное решение, потому что слово «космос» тут же предполагает набор неких музыкальных штампов, в том числе, которые узнаваемы.
Нет, штампы – это всегда плохо. Чтобы стать ближе к космосу, надо действительно писать не песни, а симфонии. Пусть они будут 3-4-минутные в рамках радиоформата, но все равно это будут симфонии. Это значит, что в ней будет 3 части в этой песне, и они все 3 будут разные. И 4-я повторится в конце, как тема, как лейтмотив, чтобы ее запомнили. Вот это главное условие для каждой песни. Тогда она будет космической. Если она будет в стандартной схеме, куплет, припев, проигрыш, то это будут 70-е, 80-е годы, и это будет ретро. А ретро никто не любит. Все любят модерн.
Известно, что время в космосе движется совершенно иначе. А время в музыке тоже существует совершенно по другим законам.
Действительно, можно с помощью музыки останавливать время. Можно его убыстрять. Но все это происходит, естественно, в человеческом сознании. Можно играть широко, чуть назад, когда будешь останавливать. Можно играть чуть вперед, легко, будешь убыстрять. Так тоже можно. Можно это делать текстом. Можно это делать музыкой. Я постоянно с этим сталкиваюсь и думаю над этим тоже. Можно петь песню, и вдруг к концу ее начать замедлять, и все начнут уноситься в другое пространство почему-то. Так тоже можно.
Новый альбом группы «Сплин. Сигнал из космоса» представляет Александр Васильев.
Есть одна невесомая песня, называется «Все так странно». Два аккорда и еще одна третья нота для создания 3D. Она там пальчиком берется клавишами. И все, и вы в космосе. Без скафандра, без всего, вам легко, свободно. Вы отлично себя чувствуете. Но главное передвигаться. Дело даже не в том, чтобы сбежать с этой планеты, а просто, так сказать, побывать на других. Вот в чем дело. Это никто из списка не вычеркивает. Но в пределах Солнечной системы, мне кажется, ловить нечего. По крайней мере, все данные об этом говорят. В том смысле, что компанию вы себе не найдете нигде. А вот за ее пределами, мне кажется, должны быть другие вещи, о которых мы даже не представляем себе.
Это что-то меняет ваши стилистики?
Да это всегда интуитивно, это естественный ход вещей. Мы никогда себя специально ни в какие области не направляем, ни в жанре, ни в стиле. А я бы сказал, что в какой-то момент времени вдруг ощущаешь себя в новой реальности, которая создавалась какое-то время тобой, твоими друзьями, знакомыми, незнакомыми людьми. И ты переместился в эту реальность незаметно для себя, не покупая путевку, не планируя это перемещение. А вот так само по себе. В этом, собственно, и есть вся уникальность жизни.
Что случилось с этим миром? Еле сдулся шар земной. Все переменилось мигом. Все случилось мирно. Все промчалось мимо. Я иду домой. Этот мир перевернулся и завис передо мной. Вокруг света вернулся, убежал, вернулся. Закричал, качнулся. Я иду, я...
Музыка группы «Сплин» завершает этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце, интересные темы следующего часа программы. Оппозиционное «Правое дело» и «Солидарность» требуют отставки Юрия Лужкова. Судебные слушания по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева переходят в новую стадию, несмотря на все возражения адвокатов. А жители Нижегородской и Владимирской областей протестуют против строительства новой атомной электростанции на их земле. Вот такие темы ждут вас в следующей части программы «Время свободы». Кроме того, будет и новая история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Оставайтесь на наших волнах.
Пожалуйста, не бойся, так случается со мной. Ни о чем не беспокойся.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».